говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в этот светлый и радостный день, первый день светлого Христового воскресения, мне хотелось бы повторить в эфире нашей радиостанции записанную в светлые пасхальные дни 2019 года беседу с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем Свято-Никольского храма села Макарово Ногинского района Московской области. 17 марта 2021 года на первой седмице Святого Великого Поста отец Вячеслав отошел ко Господу. Предварить наш эфир мне хотелось бы буквально несколькими словами из его биографии. Будущий протоиерей Вячеслав Перевезенцев родился в 1965 году в Москве, окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. После института работал в Центральной аэрологической обсерватории, занимался физикой атмосферы. В 1989 году по благословению протоиерея Александра Меня поступил в Московскую духовную семинарию. В 1990 году был рукоположен в сан священника, назначен настоятелем Свято-Никольского храма в селе Макарово рядом с городом Черноголовка в Ногинском районе Подмосковья. Своими руками и с помощью добрых людей отец Вячеслав восстановил храм святителя Николая в селе Макарово, создав там уникальную домашнюю атмосферу. К сожалению, мы записали только один эфир с отцом Вячеславом и планировали продолжать беседы на радио «Радонеж», но Господь судил иначе. Послушайте эту беседу, которая, повторю, состоялась в первые дни Пасхи Христовой 2019 года, 2 года тому назад. Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Сегодня мы встречаемся с нашим новым, смею надеяться, автором, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем Свято-Никольского храма в селе Макаровка Московской области. Это село под Черноголовкой, известным местом для москвичей и подмосковных жителей. Батюшка, мы сегодня встречаемся с особым чувством, когда все кругом ликует, как говорят наши духовные наставники, и сама природа переживает этот праздник Воскресения Христова, главный центральный момент жизни и смысл жизни каждого православного человека. И мне хотелось бы, чтобы вы поделились этой пасхальной радостью, этой благой, радостной вестью о воскресшем Спасителе с нашей большой радонежской аудиторией.
Христос воскресе! От всей души я поздравляю всех, кто нас сейчас слушает. Я думаю, что Пасха – такой удивительный праздник, что эта радость, которая входит в нашу жизнь, в наши сердца в пасхальную ночь, она с нами не только в эти дни, но да по такой традиции, очень древней литургической традиции. Как вы знаете, Пасха – это праздник 40-дневный. 40 дней в наших храмах звучат пасхальные песнопения. 40 дней мы, православные люди, встречаем друг друга этим пасхальным приветствием «Христос воскресе!». И, конечно же, нам нужно постараться и эту радость, которая является даром Божьим, потому что никто из нас, конечно же, не то что не заслужил, а и просто и недостоин этого дара, дара жизни вечной, которая и приходит к нам через это событие, через Пасху. Я думаю, очень важно нам вспомнить вот именно то, о чем я сейчас сказал. Вспомнить то, что это именно дар. Дар, который нельзя заслужить, нельзя купить, нельзя приобрести, но в то же время дар, как ко всякому дару, к которому мы должны быть готовы. Представьте себе, вы выходите из какого-нибудь супермаркета, ходили там часами, накупили всего, что хотелось, а может быть, много чего не хотелось. Ваши руки заняты сумками, вы выходите из этого магазина, и навстречу вам идет человек и говорит: а вот я вам хочу предложить еще вот это. И то, что он предлагает, на самом деле, вы понимаете, оно очень вам нужно, но руки заняты. руки заняты, и вы не можете, в общем-то, получить этого дар. И вот я думаю, что это очень важно. Собственно, все время, которое мы провели перед Пасхой, время Великого Поста, которое мы называем время, собственно, подготовки к этим страстным дням, к Пасхе Крестной, Пасхе Воскресной, это было время, которое, я очень надеюсь, многие из нас могли использовать на то, чтобы освободить в своем сердце место для Христа. Чтобы у Бога, который сам сказал про себя, что здесь на земле мне негде преклонить голову. Вот и птицы имеют гнезда, и лисы имеют норы, а Сыну Человеческому негде преклонить голову на земле. А где он ее может преклонить? Он может ее преклонить, на самом деле, только в нашем сердце. Но до этого оно должно быть готово, оно должно ждать, что туда войдет Господь. И это первое условие этой радости по-настоящему, чтобы было это ожидание, было это место для Бога в своей жизни, в нашем сердце. И второе, что мне представляется тоже очень важным, это то, чтобы это сердце, оно было способно этот дар удержать, сохранить. О чем я сейчас говорю? Я думаю о том, о чем вы прекрасно все сами понимаете. Но представьте себе, что вам нужно донести до дома какой-то очень удивительный напиток, который, может быть, ждут ваши дети, ваши родные. А то, в чем вы можете его принести, ваш сосуд, он дырявый, он худой, и вроде бы напиток есть, и он прекрасен, и вроде бы есть желание донести, но сосуд не подготовлен, потому что все расплескивается, все протекает, все уходит. И вот, мне кажется, это опять же то, о чем мы должны никогда не забывать. Дар нам дается, но мы должны готовы быть его принять и сохранить в своем сердце. И сердце должно быть готово для этого, потому что дар Духа Святаго, как опять же говорит Господь, это огонь поедающий. Как бы я хотел, говорит Господь, чтобы огонь сошел на землю. Вот что это такое. Это огонь. И огонь, который попаляет. И если наше сердце, сосуд нашего сердца такой, простите, соломенный, деревянный, я не знаю, но вот из чего-то такого, то он просто будет попален.
Отец Вячеслав, мне кажется, все-таки здесь огромная ответственность лежит на тех, кто передает этот дар, это наследие, эту благодать на пастырях. Отчасти и на нас, на православных СМИ, и на людях, которые осуществляют миссионерское служение и осуществляют, собственно говоря, связь поколений. Потому что вот еще недавно церковь была на каком-то своем понятном для советского государства и советских людей месте, но она была церковью. А сейчас часто наши авторы жалуются на то, что она все-таки занимает нишу некоего, грубо это звучит, развлекательного контента в обществе. И отношение к ней в связи с этим не такое серьезное. А с другой стороны, вы хорошо сказали о даре, о сосуде и о передаче этого дара. Господь сказал, по-моему, в Евангелии, что вот этот драгоценный бисер, который человек найдет, он продает все. И вот, приводя параллель с вашим рассказом, если он увидит, что это ценный бисер, это ценность непререкаемая, он бросит любые сумки. Он изменит свою жизнь полностью, он откажется от всего, чтобы только вместить в себя этот божественный дар, ведь правда?
Это да, но вот смотрите, вы сейчас затронули тему просто фундаментальнейшую, над которой мы опять же в эти пасхальные дни не можем не размышлять. Хотя, может быть, сейчас уже находясь как бы вот за порогом Пасхи, в эти светлые, святые дни пасхальные, но в то же время совсем недавно, мы все переживали события Страстной Седмицы. И вот один из удивительных уроков этих страшных, но спасительных для нас дней, это было то, как люди, которые буквально висли на Спасителя, когда Он входит в Иерусалим, они Его окружали, каждый хотел к Нему прикоснуться, каждый хотел от Него что-то получить. Все думали, что вот, наконец-то исполнилось то, о чем так они ждали, о чем говорили пророки. Вот оно, царство Израиля будет сейчас восстановлено, ибо пришел Мессия, долгожданный Спаситель. И затем буквально, в очень краткие, буквально дни, как все переменилось, как переменились эти люди, как их сердца, которые были исполнены такой надежды, вдруг стали так озлоблены, и еще вчера те, кто кричал «Осанна», стали кричать «Распни». А что же произошло? Произошло то, что на самом деле они вдруг осознали, то, что может дать им этот человек, то, что принес им Господь, Его Царство, оно не от мира сего. Это не то на самом деле, чего им нужно, чего они хотели. И когда вы сейчас вот говорите, что вот от церкви люди ждут, да, конечно же, наверное, люди могут ждать от церкви очень многого. Вот, кто-то, правда, утешение, кто-то, так сказать, здоровье, кто-то решение каких своих житейских проблем, кто-то замену идеологии, которая вот канула в лету и вот как-то тяжело, без каких-то, так сказать, идеологических принципов там и так далее. Все можно найти в церкви. Но церковь не от мира сего. Она не про это. На самом деле Господь нам может дать только одно – победу над смертью. Если нам это не нужно, то мы будем очень сильно разочарованы, потому что все остальное мы можем получить и вне церкви, а может быть и не можем получить вне церкви, но вот то, что может дать Господь, нам никто больше не даст. Господь дарует нам вечную жизнь, Господь приносит нам спасение, но спасение – не просто от каких-то временных проблем, неудач, от каких-то сложностей, трудностей. Будет ли в этом облегчение или нет, мы не знаем. Мы прекрасно понимаем, как часто бывает совсем наоборот. Ведь Господь нас не обманывает, как, может быть, какие-нибудь проповедники, знаете, которые, так сказать, могут с легкостью сказать: «Приходите ко мне, приходите ко Христу, приходите в церковь, и у вас не будет проблем». Но церковь не патентованная таблетка, которую можно купить, заплатить за нее какую-то цену, и у вас пройдет, извините, понос или головная боль. Церковь говорит совершенно о другом. В Евангелии сказано о том, что Господь пришел, дабы спасти нас от греха, спасти нас от самого страшного последствия греха, от смерти. Вот наша радость сегодняшняя. Мы ликуем, что Христос воскрес, потому что мы знаем, что эта победа совершилась. А если Он не воскрес, то, по слову апостола Павла, вера наша тщетна. Но Христос воскрес. И, знаете, я помню, когда-то одного мудрого человека спросили, это было где-то, мне кажется, в начале или, может быть, в середине 90-х, когда многие были обращены к церкви, и вот его спросили так: «А что ваша церковь может дать нам сегодня, всего современному обществу?» И многие говорили: ну как, много чего может дать, у нас такая традиция, у нас такая философия, у нас такая культура. Да? А он сказал очень просто: церковь может дать вам и нашему обществу только одно – Иисуса Христа. Если этот Иисус Христос, Бог распятый и воскресший, Бог, пришедший спасти нам, нужен человеку, понимаете, то тогда вы будете самыми счастливыми, потому что то, что вы можете получить, еще раз повторю, ничто во всем мире не может вам дать. И вы получите самое главное – жизнь вечную. А если он вам не нужен, то, в общем-то, и церковь вам не нужна.
И это страшный парадокс современного российского общества. У нас сегодня исповедуется негласно, невольно, подспудно такая идеология, что церковь, она служит как бы неким определенным статусом для людей, вполне самодавлеющих, достаточных, состоятельных даже. И считается хорошим тоном быть членом церкви, быть православным, посещать богослужения, выполнять таинства, обряды, следовать традиции церкви. А вот эта эра бабушек, каких-то нищих, болящих, молящихся где-то, вы наверняка знаете, не понаслышке, у вас же сельский храм, это нечто терпимое пока, но неудобное. Оно как бы дискредитирует хорошую телевизионную картинку, которая сегодня непременно присутствует и будет присутствовать на экранах телевизоров, в интернете.
Вы знаете, с одной стороны, это неудивительно. В общем-то, жизнь меняется. Если правда, я-то пришел в церковь, когда еще в советские времена, когда, ну, не то что трудно было себе представить, чтобы человек, который как-то в жизни более-менее, так сказать, ну, устроен, да, у него какая-то карьера, какое-то важное место, и вдруг он мог бы публично сказать о том, что он верует во Христа или православный человек, это было немыслимо, потому что все бы тут же буквально и закончилось. Вот, и студентов выгоняли из вузов, людей увольняли с работы, если вдруг они начинали как-то не то что демонстративно там посещать церковь, а просто, так сказать, ну вот, не скрывая то, что они, так сказать, христиане.
Отправляли в психиатрические больницы.
Было и психиатрические больницы, и просто в тюрьмы. Понимаете? Вот я, например, знаком с замечательным таким человеком Александром Огородниковым, который в середине 70-х годов пришел в церковь. Были такие подпольные тогда кружки. Они изучали просто русскую религиозную философию, читали Достоевского. Ну да, и как-то старались и жить в согласии с евангельским учением и все. Вот, и там было много молодежи. Это было все вот совершенно, конечно, неприемлемо. И люди, которые у нас отвечали за общественную нравственность, я имею в виду спецслужбы, а не просто каких-нибудь комсомольских работников, да, и понятно, что они это все как-то курировали, все за этим следили, и когда в конце 80-х годов была такая очень массовая зачистка всего этого такого поля неформального, что ли, скажем так, диссидентского, но в таком духовном смысле, то туда попали эти молодые люди. Помню рассказ Саши, когда он рассказывал, что к нему пришли и сказали: ну хорошо, мы знаем, что ты такой упертый, фанатичный, ты ничего не бросишь, но ладно, мы тоже не звери, уезжай из этой страны, мы не будем препятствовать, мы тебе даже поможем, вот. Ну, да, так. Многие стремились эмигрировать тогда, покинуть Советский Союз, да, а тут прям то, что называется, ты уже, можно сказать, узник совести, и тебя выгоняют, это, в общем, понятно, что на Западе ты был там, ну, в общем, так сказать, особых трудностей не было, нашли бы тебе место, пригрели, так сказать, и все бы было.
Занял бы свою нишу.
Занял бы свою нишу, да. Может быть, что-то делал бы доброе и для России, как многие делали, вещая, например, так сказать, религиозные программы, ну и так далее. Но Саша сказал: вы знаете, это моя страна, я ее очень люблю, я никуда отсюда не уеду. Если вам что-то не нравится, можете уезжать сами. Тогда ему сказали: ну, дорогому, тогда будет тюрьма. Его бросили в тюрьмы. Именно в тюрьмы, потому что он по-разному там скитался, так сказать, с этим зоном, тюрьмам. Вот, и одну историю, уж простите, она такая в каком-то смысле прям пасхальная, я расскажу, потому что я ее слышал непосредственно от него, а это очень мало кто думает. Нам кажется, что вот эти события, исповедничество, это, ну да, 30-е годы там, так сказать, ну, 40-е, вот это уже, да, мы чтим наших новомучеников, исповедников. Ну, тогда было понятно, а вот в наше-то время все было такое более-менее, так сказать, гуманное, но все было разное. И вот он рассказал такую историю, что понятно, что и там, в тюрьме, таких людей пытались сломить. И многие ломались. И многие выступали даже по телевидению с таким покаянием, раскаянием. Все это было очень, очень страшно. Потому что надо понимать, что с ними не просто проводили беседы. Понимаете? Это были пытки. Реально пытки страшные какие-то, когда тебя бросают в камень с уголовником, которые могли с тобой сделать все, что угодно. И делали, потому что, в общем-то, их то просили делать. И вот в такую тоже камеру, где сидели, в общем, не самые приятные люди, бросили молодого человека. У него, кстати, брат был, отец Рафаил, иеромонах Псково-Печерский. И он, как это всегда делал, он, зайдя в эту камеру, он сказал: мир вам, братья. Вот, и там сидят, ну вот представьте себе, такие вот урки, так сказать, там и так далее. Вот, и главный, значит, как всегда это бывает, вот такой вот компании, он сказал: я смотрю, ты христианин, да, ты знаешь, что, так сказать, ну, если такой христианин, если ты Бога веришь, вот мы тут сидим уже 2 недели без курева, у нас уже уши вянут, вот, ну, помолись своему Богу. Если, значит, Бог тебя слышит, если ты христианин, то, значит, нам сейчас принесут там папиросы. А если нет, то пеняй на себя. И Саша говорит: ну, а что ему было делать? Он говорит: хорошо, я помолюсь, но у меня просьба. Вот, когда я буду молиться, в камере должна быть тишина. И кто хочет, может молиться вместе со мной. Но главное, вы не должны мне мешать. Они этот приказал, все затихли, и воцарилась тишина, и он стал молиться. Он прочитал «Отче наш» и стал молиться, прося у Бога исполнить эту просьбу. И через несколько буквально минут в камеру раздался, так сказать, стук, открылось окошко вот этой дверцы, и на пол бросили 2 пачки беломора. Значит, понятно, что после этого, значит, эти люди, которые там сидели, они стали к нему относиться совсем не так, как ожидали те, кто его туда бросил. Его перевели в другую камеру, там, в третью. А потом он еще рассказал историю, когда он уже был в совершенно другой зоне, это был на Дальнем Востоке, где-то он был, значит, уже там в Карелии, и как-то тоже оказался в такой камере, и он говорит: ну что, верующий, верующий? Да ладно, какой ты верующий? Вот нам братки рассказывали, вот истинные это верующие по их молитву, значит, там, значит, сигареты там, да, то есть это уже такой миф ходил по всей. Я почему вспомнил? Я вспомнил эту историю потому, и вот этого человека, Александра Огородникова, потому что, понимаете, вера всегда требует от человека жертвы, требует дара, как любовь. Ведь, понимаете, вот человек может сказать: я люблю, Но при этом что он имеет в виду? Ну, например, я люблю помидоры, потому что они вкусные и сладкие, да? Но мы понимаем, что любить помидоры и любить, например, другого человека, когда мы говорим о муже и жене, или о родителях и детях, это совсем не то же самое, что любить помидоры. Когда ты кого-то любишь, ты ради этого другого готов чем-то пожертвовать, потесниться, что-то для него сделать, вплоть до того, что, может быть, даже и что-то очень дорогое отдать. И это будет настоящая любовь. Так вот, вера, на самом деле, то же самое. Вот в корне этого слова «вера». Потому что если мы берем славянские, ну, вот корни, этимологии, там тоже очень важны такие смыслы. Вера – это доверие, это верность. А вот по-латински «фидос» – это именно дар. Вера всегда связана с тем, что я готов дать. У нас сознание, увы, такое несколько языческое представление. Если я верю, значит, я верю, что Бог мне помогает. И Он правда помогает. Но подлинная вера – это когда я понимаю, что Бог нуждается во мне. Вот удивительные слова. Как это Бог? Бог не может ни в ком и ни в чем нуждаться. Он абсолютная полнота. Это так. Но наш Бог нуждается в нас. Он говорит, что вы сделаете одному из меньших моих братьев, вы сделаете мне. Он все время призывает именно к этому. Он нуждается в том, чтобы мы были здесь на земле Его руками, Его ногами. Его устами, Он нуждается в нас. И это требует от нас жертвы. Не случайно Господь говорит, «Всякий, кто хочет идти за Мною, да отвергнется себя и возьмет свой крест и следует за Мною». Не так важно, там, богатый человек, какой-то состоятельный, образованный, или самый простой, или самый необразованный. Это все может быть очень и очень по-разному. Сколько мы знаем вот таких вот знатных и, может быть, даже состоятельных людей, которые были настоящими христианами. Да и у наши святцы, посмотрите. Вот, да, много людей, которые вполне и князья были, вот, и там епископы, и какие-то просто люди вот состоятельные, да, и они были настоящими христианами, потому что готовы были жертвовать, отдавать, и многие из них потом становились в конце своей жизни и мучениками, и исповедниками. И были и простые люди, какие-то самые простые, но тоже они понимали веру как не что-то, что можно получить, а некий призыв к тому, что ты в этом мире можешь быть на стороне Бога. Ты можешь быть Его рабом в том смысле, который зачастую многие не понимают. Сегодня слышу это словосочетание «раб Божий», видят в нем что-то какое-то унизительное, что-то такое вот нехорошее. Ведь раб – это работник. Раб Божий – это тот, кто здесь на земле, которая еще Богу не принадлежит, она отнята нашим грехом у Бога, хочет может стремиться делать Божие дело. Вот он как бы записывается в этот отряд, в эту армию, в это воинство Божие, да, вот такой христианин. И, значит, он готов это делать. И вот это, мне кажется, важно, потому что иногда внешне мы не можем это отличить. Нам вот кажется, вот человек, может быть, правда какой-то, так сказать, там, да, может быть, известный даже, может быть, он какой-нибудь политик или там актер, еще что-то, и вот нас, может, раздражает. А вот чего это он говорит, что он верующий, или его там в храме где-то показывают? Ну, нам трудно судить. Ну, понимаю, потому что судить мы можем только потому, когда мы знаем, о чем этот человек живет. Если этот человек, правда, реально готов ради Бога делать что-то для людей, отказываться от чего-то своего, понимаете? Потому что вера всегда нас ставит перед выбором. Мы можем выбрать одно или другое. Мы можем выбрать что-то, что может нас приблизить и того человека, которому может, мы там можем помочь, к Богу, а может нам сюда, вот это делать. И наоборот, если мы это не делаем, если это правда, лишь какие-то одежды, лишь какие-то, так сказать, игры, такой, знаете, ролевая игра такая. Ну да, сейчас много ролевых игр. Кого человек обманывает? Может быть, кого-то обманывает из тех, кто сидит у телезрителей, у телевизора смотрит, ах, вот там-то, да, вот, нужно ему это. Но самое-то главное, он обманывает самого себя.
Ну, вера познается по плодам, и да. Плоды, конечно, трудно, вы правильно сказали, трудно их оценить, увидеть сразу, опознать как-то, идентифицировать. Но вот мы, когда приходим в храм, каждый из нас, по сути говоря, он меняется ведь в чем-то. Мы приходим... Вы тоже подметили, отец Вячеслав, очень важную вещь. Мы приходим как потребители часто, но мы, тем не менее, ждем от церкви, прежде всего, наверное, любви и участия. А кого мы встречаем в церкви и кого мы призваны встретить? Священника, архиерея, священника, патриарха. И мы ждем, что к нам отнесутся с любовью, потому что это фигура Христа. Мы ко Христу приходим. и нам необходимо его, скажем так, овеществленное изображение. Это фигура, которая будет с нами разговаривать, будет утешать нас обязательно. Мы за утешением идем в храм. Часто мы не задаемся вопросом, как мы сами себя ведем, да, это очень важно. Но на этот вопрос, наверное, могут ответить и эти, применить к себе строгие критерии. Только люди образованные, культурные, воспитанные, в конце концов. Я часто вижу, как у нас подходит к помазанию, к причастию. Но ведь мы не видим себя. Мы хотим первыми прорваться, получить, урвать, выйти. Ставим себя на первое место. И когда мы ругаем наших братьев-католиков, у них все наоборот. Мы говорим, что это показная любовь. Нет, они стараются уступить друг другу и так далее. Это, конечно, церковная культура. А вот как, на ваш взгляд, все-таки прекратить видеть свои потребности и видеть ближнего, прежде всего ближнего? Потому что если мы не любим ближнего, то мы и Бога не любим, которого не видим, как говорил апостол.
Вы знаете, то, что вы спросили, ваш вопрос, он просто, по большому счету, самый главный. Есть одно такое монашеское присловие. Если ты видел брата своего, ты увидел Бога своего. Апостол Иоанн Богослов, который был любимый ученик Спасителя, и которого мы тоже все очень любим, и особенно любим этот апостол на Руси, апостол Иоанн Богослов говорит, что... Как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого ты никогда не видел, и ненавидишь брата своего, которого здесь предал? Всякий, кто не любит ближнего, не любит Бога. И не любящий ближнего, это тоже слова апостола Иоанна, есть человека-убийца. Понимаете? Нам кажется, слава Богу, вот зачастую я, мне оно приходится, правда, это слышать священникам, люди приходят и говорят, слава Богу, ничего тяжкого не совершили. Особенно если уже человек пожилой, правда, его жизнь какая-то вошла в какое-то уже степенное русло, что-то было, если по юности такое уже исповедано. Я ничего, никого не убил, ничего, но не любовь. Это не я говорю, это говорит Священное Писание, это говорит апостол Иоанн Богослов. Не любовь есть убийство, потому что убить можно человека, да, лишив его жизни, может быть, кого-то предав, кого-то можно убить словом, но даже просто вот этой своей нелюбовью можно убить человека. Понятно, что это, все-таки есть некая какая-то градация, но я думаю, что мы должны ясно совершенно понимать, что наше спасение состоит как раз именно в том, чтобы мы смогли за то время, которое Господь отпускает нам здесь на земле, чтобы мы смогли свою жизнь таким образом изменить, чтобы она смогла быть достойной этой жизни вечной. Как ее изменить? Не просто стать как-то чем-то лучше, порядочнее и так далее. Все это замечательно, причем здесь церковь. Люди неверующие должны быть порядочными, воспитанными, культурными. У нас должны быть те же свойства, что и во Христе Иисусе. Вот у апостола Павла замечательные слова. Мы их часто слышим, потому что они в апостоле послании к филиппийцам, которое звучит на всяком богородичном празднике. А таких праздников, слава Богу, в нашей церкви в течение года очень много. У вас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе. Те же чувства. И понятно, мы понимаем, какие чувства у Спасителя были к другим людям. Что-то, может быть, даже нам непонятно, но мы не можем ошибаться, говоря про эти чувства. Когда он, будучи на кресте, умирая в этой нечеловеческой муке, потому что нет ничего страшнее оказаться на кресте живому человеку, прибитому к этому дереву, умирая от удушья, тут же на его глазах те, кто его над ним издевался, смеялся, зушал, плевал, сорвал с него одежды, сейчас у подножия его креста кидают жребий, делят эту его нешвейный хитон, кто-то ходит там, тычет в него пальцем и кричит: спасал других, спаси себя, сойди с креста, и мы в тебя... нам даже невозможно все это представить. Всю эту атмосферу ужаса, безумия, человеческой подлости, какой-то мерзости, греха в самом таком последнем, измерении всего этого. И он здесь на кресте, он, будучи Богом, одного, движения мизинца было бы достаточно, чтобы не только сойти с креста, но чтобы все эти люди вдруг все сразу поняли, кто здесь перед ними и что они делают. И какой соблазн, согласитесь, когда нас кто-то невольно просто задел, так сказать, там, несправедливо обидел, нам хочется, ах, вот, чтобы он узнал, так сказать, как он был здесь неправ. А Господь молится. Отец, прости им, ибо они не знают, что творят. Он молится. Вот его чувство, понимаете? Нам, ну, трудно даже дерзать приблизиться к этому. Но ведь мы должны дерзать приближаться к этому. Пусть не к каким-то таким своим уж вот таким врагам и обидчикам, но просто иногда к людям, которые как-то нас не понимают, чем-то задели, вольно или невольно. Да, может быть, даже просто к людям, которые нас ничем не обидели, но желать всем блага и добра. Вот это и будет делать нас христианами. Мы не можем, еще раз повторяю, по-другому, ну что ли, приблизиться к Богу, если мы... что такое быть христианином? Христианин – это тот, кто исполняет его волю, творит заповеди Божии. И ведь не случайно, задумайтесь, пожалуйста, мы потому что совсем недавно это слышали, я очень надеюсь, что это в нашем сердце живет. Перед началом Великого Поста Господь, Церковь, напоминает слова Господа о страшном суде, потому что в каком-то смысле весь... пост – это подготовка к этому суду, как вся наша жизнь. Что такое суд? Это же ведь просто экзамен. Как всякий учащийся или студент вам с легкостью скажет, если вы его спросите, что ему хотелось бы больше всего узнать, когда ему предстоит экзамен. Он скажет, ну как, я хочу знать, а что меня спросят. Скажите мне вопросы, я буду готовиться. И Господь не скрывает ни от кого из нас то, на самом деле, что он с нас спросит. И многие могут даже удивиться, что оказывается совсем не то, что, может быть, нам кажется. Потому что с нас спросятся очень простые вещи. Если ты накормил голодного, напоил жаждущего, одел нагого, посетил больного или заключенного, то ты это сделал мне, говорит Господь.
Все-таки, мне кажется, это одна из евангельских антиномий, отец Вячеслав. И с другой стороны, Господь и говорит, что если стакан воды, но подданный ради учителя, ради Христа, он может изменить. А ведь вполне нормальные люди, но не верующие во Христа, могут выполнить то, о чем говорит нам притча о страшном суде.
Конечно. Не только могут, они, собственно, к этому и призваны. И вот здесь некий парадокс, который, может быть, для многих православных окажется очень неожиданным. Как сказал один святой человек, он говорит, что когда я окажусь там на этом суде, на пороге Царства Небесного, я удивлюсь трем вещам. Первое, что я здесь. Второе, что почему-то здесь нету тех, кто я был уверен, что они должны тут быть. И третье, что здесь оказывается... И есть много тех, про кого я думал точно, что они здесь не окажутся. Знаете, не надо подменять суд Божий судом человеческим. По большому счету, все очень просто. Это испытание пройдет только те, кто смогут научиться любви. Потому что Бог есть любовь. И научиться любви по-настоящему, это значит научиться жить божественной жизнью. А там, в его царстве, в вечности, нам нельзя будет жить другой жизнью. Понимаете? Нельзя. Вот, мы должны научиться вот жить здесь, на земле, уже той жизнью будущего века, а это жизнь любви. И вы скажете, ну, если это могут делать люди неверующие во Христа, значит, там, или там далекие от церкви, или какие-то другие там, то, а зачем же мы тогда? Почему вот мы, христиане? Ну, здесь все очень просто. Мы с вами самые счастливые люди, потому что у нас есть вера. Мы знаем, что Господь пришел ради нас. У нас есть вера во Христа, и мы знаем, что без меня не можете творить ничего, как говорит Господь. Мы знаем, как трудно научиться любви, и у нас есть возможность этому научиться, потому что что невозможно человеку, возможно Богу. Но любви научиться очень трудно, и правда невозможно. Но вот здесь-то начинается вера, когда я говорю, Господи, у меня ничего не получается. Я не могу любить даже самых близких. Я все равно срываюсь. Я все равно ленив. Я все равно груб. Я все равно думаю о себе. Я эгоистичен, инфантилен. Господи, помоги. Вот это Господи, помоги. Это и есть начало веры, начало спасения. Господь приходит и поможет, если мы правда этого хотим. А вот у людей неверующих этого нету. Понимаете, вот, ну, нету. Но в лучшем случае они пойдут в консерваторию, послушают, так сказать, Бах, и так как-то им тоже станет легче жить. Или откроют Льва Толстого и прочитают какие-то замечательные слова о нравственности.
Хотя и это может их натолкнуть на путь ко Христу.
Все может так на путь ко Христу, потому что, понимаете, Дух Божий дышит где хочет. Но я к тому говорю вот это, вот, чтобы мы понимали эту разницу. У нас это есть. Вот. И как на самом деле страшно бывает, когда мы, обладая таким богатством, мы, увы, им так плохо пользуемся. Представьте себе такую картину. Вот, у подножия горы, на которую нужно забраться, есть несколько групп людей. Одни не знают ни пути, не видят даже вершины, потому что она покрыта туманом. Значит, у них нет никакого оборудования. Ну, ничего нет. И вот они ползут как-то. Они хотят забраться, у них не получается, они срываются. Они, значит, где-то там уходят далеко никак. А есть другая группа. У них есть навигатор. Значит, карта. Есть оборудование, есть проводники. Все есть. Нужно только желание, усилие, вот, так сказать, пойти. И вот они этим ничем не пользуются, потому что все это есть, но они этим навигатором, не знаю, открывают пивные банки, вот, или хотят его обменять на что-то, чтобы купить там себе, там, не знаю, какие-нибудь шмотки там, или вообще говорят, да у нас нету времени, или еще чего-то. Вот, то есть все это богатство есть, но у них нет. И этот человек, может быть, который вот такой, так сказать, самородок, может быть, он выше поднялся, а у нас все есть, а мы ничего, мы все равно любить не умеем. Ищем врагов, унываем, безрадостно и так далее. В чем здесь вина? Вера наша вина? Церкви наша вина? Нет. Извините, и церковь наша, и вера наша имеет все для того, чтобы помочь нам зайти на эту вершину. Но она не понесет нас на руках. Вы знаете, это удивительный тоже такой образ. Святые отцы часто повторяют эти слова. Бог может все. Но как иначе? Кроме одного, он не может спасти человека, если сам человек того не захочет. Не может спасти. Точнее, он может нас поднять на эту вершину. Вот представьте себе, вот у него есть какой-то такой механизм. Ну, не знаю, на вертолете, нас сразу на вершину. Те из вас, кто ходил в горы, меня очень хорошо поймут. Кто не ходил, поверьте, это так. Если вы оказались на вершине, где-нибудь там, выше 5000 метров, вот просто вас взяли туда, перенесли и посадили, вам там будет очень плохо. У вас будет страшно разламываться голова, вам будет нечем дышать, у вас пойдет, простите, носом кровь, вам будет невыносимо страшно. А рядом с вами, в этом же самом месте, на соседнем камушке, будет сидеть другой человек, и его лицо будет сиять от радости. Из глаз будут тоже течь слезы, но слезы восхищения и радости. Он будет наслаждаться этой красотой, дышать этим горным воздухом и будет на седьмом небе от счастья. Вы находитесь в одном месте. Одному плохо, другому хорошо. В чем разница? Он туда зашел своими ножками. Да, он долго шел, он хотел, он тренировался, он прошел вот этот период акклиматизации. Его тело, его организм привыкло к этому горнему воздуху, и вот теперь он там на вершине, а вы не потрудились, вам было не досуг, не было времени, и Господь пришел, он и вас спас, и посадил туда, но вам там дурно. Нам, правда, часто кажется, что по таким народным представлениям, что вот жизнь будущего века состоит как бы из некой такого помещения, что ли, где есть комната, на которой написано «Ад», и там все так дурно, плохо пахнет, и огонь поедающий, и комната «Рай». Вот плохих людей, значит, после некого испытания, значит, пошлют налево, а хороших направо. Я хочу вас разуверить, я думаю, что вы все это прекрасно знаете, потому что в эти дни мы как раз именно про это и ликуем. Ада больше нету. Но его нету. Господь сошел в ад. Ад есть тьма. Тьму нельзя уничтожить, кроме как одним способом. Надо зажечь свет. Дьявол, проглотив Христа, подумал, что наконец-то он совершил самое главное деяние. Весь мир в его руках, потому что самый прекрасный человек, который когда-либо ходил по этой земле, теперь в его власти. И он, на самом деле, среди его узников, он будет там же в аду, где были все, так сказать, остальные. Но он не знал того, что совершилось. Подобно опытному охотнику, и об этом говорит святитель Григорий Ниский, а Иоанн Златоуст, в эту пасхальную ночь мы слышим эти слова, он приводит эту метафору Григория Ниского, когда охотник хочет поймать большую рыбу, он делает наживку, и рыба вот схватывает эту наживку, рыбу, но не видит там крючка. Вот так и дьявол схватил Иисуса, думая, что это человек, потому что по виду он был человек, но он был и Богом. Съел человека, а проглотил Бога. Проглотил и подавился. Этот свет зажегся в этой тьме, и ада больше нету. И кто-то скажет, ну, прекрасно, как замечательно, ада больше нету, значит, можно жить и, так сказать, ни о чем не волноваться. Но вспомним о том, о чем я говорил буквально минуту назад. Ада больше нету, есть только Господь, и все мы воскреснем. Но там, после этого воскресения, на пороге Его Царства, на пороге вечной жизни, мы оказываемся ровно такими, какими сами себя сделали. Весь этот ужас может стоять именно в том, как говорит преподобный Саксирин, что нас будет мучить огонь божественной любви, потому что мы не приготовили, вот вспомним начало нашего разговора, эти сосуды для этого, мы не подготовились, и нам трудно, мы не готовы к этой жизни, потому что мы профукали, пропустили, променяли время, которое было нам дано. Ведь нам время дано для очень простых вещей. Не для того, чтобы мы даже посадили дерево, построили дом, вырастили сына. Это прекрасная вещь. И хорошо, если у нас это все получается. Но, как говорится, святитель Василий Великий, и это слова из его божественной литургии, которые как раз Великим постом мы слышали каждый раз за воскресными богослужениями. «Дай им, Господи, место временных вечное, место земных – небесное, место тленных – нетленное. Нам временное дано, потому что мы можем его обменять на вечное. Нам дано тленное для того, чтобы обменять на нетленное. И нам дано земное, чтобы поменять это небесное». Вот на самом деле что. Мы удивительно, сказать, богаты, потому что у нас есть время, у нас есть тленное, у нас есть земное. Но само по себе это ничто. Это все в одно мгновение, если мы не успеем это поменять, обратиться, помните, как в той сказке, вот золотые монеты превратятся в черепки. Надо успеть поменять. Надо успеть поменять. Надо все время про это думать. Вот прошел этот день. Как я конвертировал его в вечность. Вот у меня есть вот это, и это. И что это само по себе? Ведь все можно на самом деле поменять, да, на что-то, если мы будем этим делиться. Человек богат не потому, что у него что-то есть, а только тогда, когда он то, что у него есть, дает другим. Отдавая, мы не теряем, мы приобретаем. Отсюда и слова Спасителя: блаженно не давать, нежели принимать, которые тоже в эти дни сейчас пасхальные мы будем слышать, потому что они из книги Деяний святых апостолов.
Очень хорошая фраза, мне нравится. Хорошо делать Бога своим должником.
Да, да, вот это удивительно, такие простые вещи, понимаете, и, ну, в этом смысле вернемся опять, к чему мы говорили, не надо думать, что когда мы слышим такие слова, что Бог нас любит, Бог простил, это такое, знаете, как она говорит, ну, это розовое христианство, где же здесь грех, где здесь муки ада, где же здесь страх, ну, извините, Бог правду нас простил. И Бог правда нас любит. И вот Пасха – это, на самом деле, про это. Но разве это, на самом деле, для человека означает, что ему не о чем беспокоиться, не о чем тревожиться? Да нет. Потому что если мы не изменимся, если мы не станем другими, если мы не впустим в свою жизнь эту любовь, если не сможем преодолеть вот эту свою самость и эгоизм, то это прощение в нас не войдет. И эта любовь нас не согреет, а обожжет. Вот на самом деле все. Бог свое дело сделал.
И об этом очень хорошо свидетельствует один из великих святых, настолько великих святых нашей церкви, что тропарь его поется в первый день воскресения Христова, святитель Иоанн Златоуст, который гремит буквально с амвона в храм в своем словом огласительном. И вот эти слова, огненные слова, они пронизывают до всех составов человека. Ада нет. Смерть побеждена, и царствует Христос. Это уже совершилось. И по большому счету, отец Вячеслав, мы начали наш разговор, что мы совершаем Пасху 40 дней. Но ведь мы совершаем ее всю жизнь. Пасха уже пришла. Она должна жить в сердце нашем все время. Здесь просто день сугубой радости и 40 дней сугубой особой радости, когда мы совершаем праздник Пасхи. А вообще-то говоря, каждый воскресный день – это 40 воскресений мы совершаем эту Пасху Христову и живем ею, по сути, мы должны жить ей всегда. Почему-то это все растворяется, уходит. Мы забываем об этом чудесном деле.
Немощно, а дух бодр. Вы знаете, вот есть такое, ну что ли, наблюдение, жизненный опыт. Ну, а психологи об этом знают просто потому, что это один из законов человеческой психики. Когда человек может быть ранен какой-то болью. Да, каким-то, сказать, вот что-то такое очень сильно может его испугать, какой-то страх, ну, вот, особенно если произошло что-то в детстве, и потом уже все забыто, и потом уже, казалось бы, он все понимает, что ну нечего этого бояться, но подобно тому, как, знаете, если вас ударило током от того, что вы открыли дверцу холодильника, да, а затем вы будете уже подходить к этой дверце с опаской, рука будет сама отдергиваться, потому что есть так называемая память, ну, телесная память, она дольше. Вот. И вот мы все очень похожи на этих людей, которые вот так вот ранены, изуродованы какими-то страхами, мы с ними, мы ими живем, они мешают нам ну, жить какую-то в полноту жизни, радоваться, доверять, любить, прощать, потому что вот а как же, а вот а если мы будем о других думать, кто же о нас подумает, и так далее, и так далее. А я бы вам вот что хотел сказать. Мне кажется, что христиане – это те люди, которые ранены, обожжены радостью. Радостью. И она радость не ментальная только, да, не интеллектуальная, что вот мы чего-то такое с вами знаем. Прочитали в книге, Христос нас спас, вот, значит, разрушил ад, там еще чего-то, и так далее. Вот. Она вот где-то, то, что называется, на уровне подсознания, она внутри, в животе человека сидит, подобно тому, как вот со страхом. Уже как бы нету причин бояться, а мы боимся. А вот, может быть, уже нет причин радоваться. В жизни разные же бывают обстоятельства, никуда они не денутся. Мы проходим свой путь на земле, в которой мир во зле лежит, и тяготы, скорби, какие-то неудачи и даже трагедии, они, никто этого не избежит. Это все есть, и есть в то же время эта радость. Понимаете? Удивительное, парадоксальное сочетание того, что это уже свершилось. Да, ты можешь переживать и даже о чем-то скорбеть, но где-то в глубине ты знаешь, что оно, вот этот свет уже присутствует. А у апостола Павла есть такие слова, и они всякий раз звучат, когда в наших храмах совершается чин отпевания усопших. Там из послания Солунину, фессалоникийцам, апостол говорит: «Об одном прошу вас, братья, не скорбите, как иные, не имеющие упования». Он не говорит, что не надо скорбеть, как иногда, знаете, можно у благочестивых, в кавычках, людей услышать, что плохо плакать, мы не должны плакать, как же так? Ну как, любая разлука, она называется болью. Даже если мы временно разлучаемся, уж когда приходит смерть в дом наших близких или в нашу жизнь, конечно же, мы не можем не скорбить, но... Апостол говорит, как иные, не имеющие упования. Вот мы не должны терять этого упования, надежды. Что такое надежда? Опять же, в нашем языке, ну, на котором мы сейчас общаемся, которым живем, многие смыслы стали просто другими. Надежда сейчас это примерно такое. Я могу сказать, что я надеюсь, что на экзамене получу 5. То есть я не знаю, но я надеюсь. Я надеюсь, простите, что там «Спартак» выиграет у «Зенита». Я не знаю, но я надеюсь там. Я надеюсь, что ну, кто-то там ко мне хорошо относится и так далее, и так далее. Но это слово «надежда» в библейском контексте означает совершенно другое. Она значит то, чего просто сейчас еще нету, но мы точно знаем, что это уже есть. Просто в нашем опыте этого сейчас нету. Вот не случайно символ веры заканчивается такими словами. «Чаю». То есть, надеюсь, воскресение мертвых. Это не то, что мы думаем, а вдруг будет воскресение, и там, ну, может, и не будет, но мы думаем, что может быть, будет. Да не может быть, оно будет. Просто сейчас этого нету. Сейчас этого нету, да? И вот эта надежда, которая не постыжает, это некая уверенность в том, что это есть уже.
Чаяние.
Чаяние, уверенность, что Бог нас любит. И наша радость коренится в этой нашей уверенности, что Бог не обманет, что Он не человек, что Бог есть правда, вот эта любовь. Да, в этой жизни, в нашей жизни может быть многое, но это уже не изменится. И это вот нам и дает вот это упование, да, которого, опять же, у иных нету, потому что у них нет этого чаяния, им как трудно людям, которые живут в этом мире без этой надежды, у которых нет этой веры, как мы должны к ним быть снисходительны, не в смысле такого, знаете, высокомерного снисхождения, а снисходительны, когда, ну вот мы видим там, понимаете, какой-нибудь маленький ребенок делает что-то такое непосильное для него, вот нам как-то хочется поддержать, помочь. Вот так, и если рядом с нами есть человек, который неверующий, но старается жить достойно, как нам, ну, хочется ему как-то его поддержать и помочь, ну, вот, сказать, потому что ему намного тяжелее, чем нам.
Но все-таки вера должна быть, она должна возбуждаться, может быть, друг другом, верой ближнего своего, верой церкви, наконец. Ведь нам каждое богослужение, апостол говорит, аще и жена забудет отрача свою, ну, ас не забуду тебе. Почему же мы не верим ни апостольскому слову, ни слову Евангелия? Вера слабая.
Ну, потому что мы люди. Вера слабая, а иногда бывает сильная. Вера живая. Это очень важное свойство веры. Понимаете, иногда люди боятся даже, переживают. Как же так? Вот у меня что-то, вот вера слабеет. Но это процесс совершенно естественный, как и в любви бывает. Вот человек влюбился, и он, у него глаза там на лбу, значит, он готов все прощать, и, так сказать, все, значит, он на седьмом небе на счастье, а потом что-то меняется, уходит, ослабевает, и требуются усилия. И, по большому счету, любовь-то вот здесь начинает рождаться, потому что то, что было до этого, это влюбленность. Вот так и вера. Вера неофита – это своего рода влюбленность. Вот ему что-то открылось, он, ах, прекрасно, хочет всем бежать, рассказывать, кричать на всех, так сказать, углах, значит, как замечательно, так сказать, совершенно не понимать, как можно жить без веры, там все, и казалось, вот он все, и вот, так сказать, молитвослова не оторвешь, из храма не выгонишь, все, вот у него, а потом проходит, ну, год-два, там, сколько влюбленность длится, да вот так, у кого 2 часа, у кого 2 года, ну, примерно так вот все, и что-то уже вот все не так, не так. Но это естественный процесс. И Господь как раз вот здесь тебя и ждет. Потому что пока ты был влюблен, или пока вот это был, вот тебе дали это все. Тут нет твоей никакой заслуги. Но Господь хочет, чтобы мы научились ходить своими ножками. Да, вот тебя мама носит на руках, и все замечательно. Но потом она тебя ведет за ручку. Тоже вроде бы не так сложно. А потом говорит, слушай, иди сам. Не хочу. Возьми на ручки. Нет. Потому что ты должен туда, куда я хочу, чтобы ты пришел, прийти, в конце концов, сам. И вот он падает, ему больно. Ему хочет, чтобы, наконец, кто-то его там, да, пожалел, поднес. Но нужно идти самому. Вот так и в вере, так и в любви, так и во всем, на самом деле. Господь попускает. Мы говорим, попускает Господь. Почему Он попускает? Чтобы какие-то испытания вошли в нашу жизнь. Чтобы какие-то трудности вошли в нашу жизнь. Потому что Он хочет, чтобы мы взрослели. Чтобы мы научились ходить своими ножками, чтобы вера была наша осознанная, осмысленная, не просто что-то, что, так сказать, мы получили вот как дар и, в общем, никак в этом, по большому счету, не поучаствовали, чтобы мы могли за нее стоять, да, за эту веру, чтобы она была выстрадана нами, тогда это будет подлинная вера, которая, как сказано в Писании, такой верой праведник жив будет. И такой веры, собственно, ждет от нас Господь. Вот, вера, которая действует любовью, вера, которая меняет человека. Да? Почему это сложно? Ну, потому что сложно ходить своими ножками, потому что сложно взрослеть. Сколько людей вокруг нас, которые вроде бы и солидные господа, вот, и борода у них отросла, вот, и дети есть, или внуки. Они не повзрослели, они безответственны, они ищут только, чтобы их погладили по головке или еще чего-то. Этого, так сказать, всего полно. И в церковь они приходят, тоже ждут, что и здесь их будут там гладить по головке, еще чего-то. Их будут и должны. Но по большому-то счету, понимаете, нельзя вечно кормить молочной пищей человека. Нужно потихонечку приучать его к тому, чтобы он твердую пищу ел, а потом уже и сам ее, так сказать, кушал, сам ее добывал и так далее. В духовной жизни то же самое. Здесь, в общем-то, процессы какие-то очень, очень похожи. Поэтому вера, как я уже сказал, она живая, она меняется, и в нашей жизни могут быть события, которые как-то ее, ну что ли, возгорают. И, может быть, наоборот, что-то такое случается с человеком. Казалось бы, не связано с верой. Вот знаете, человек пошел на компромисс какой-то, подумал, а что я буду лезть? Ну, все воруют, и я, ну... А мне тут не заплатили, меня обидели, там, а ну чего, а я вот так, а как же я вот, сказать, там, ну, вот такой компромисс, один, другой, или там, ну, у меня там с женой как-то не очень уже давно никакой романтики, а тут на меня смотрят такими глазами, а почему бы не пойти кофе попить, а почему бы не пойти туда, вот такие вот, как бы еще даже и не грех, а параллельно с этим идет, ну, уже вроде как ты молиться не очень. А уже вроде как ты вера, да, ну, а что за вера? А попы не такие, а патриарх там какой-то неправильный, а в церкви все непонятно, да вообще все-все, да, ну, я так вот лучше так вот сюда, да. И вот это все вещи, понимаете, такие какие-то незаметные, вот так вот все происходит, и потом человек будет убежден, что, как в басне, помните, у Крылова, басню про... На лесу и виноград. Вот хотел очень лиса винограда попробовать. Висит виноград, она прыгает, прыгает. Ну, хочется ей, но не получается. Ну, в общем, не достала на виноград. Идет обратно, на встречу Мишка. Вот говорит, ну, что, лиса, как виноград? Кислый. Да? Кислый. Вот так и такой человек. Вроде бы чего-то там все. Ну, как церковь там ваша? Да ну и, что это за церковь? Это не настоящая церковь. Вот у католиков... Что-то какого-то у католиков там, да? Где он видел этих католиков? Ну, или, так, или еще чего-то такое. Да и вообще, сказать, какой Бог? Наука давно доказала, Бога нету, это современное там, т-т-т-т-т. Вот я там слушал профессора Маркова или там Докинза почитал, и вот все. Ну, дорогие мои, вот здесь надо быть честным. Это так, вот это все, все это происходит. И вера вот так она связана вот какими-то такими очень живыми нитями. И наоборот, я знал людей, знаете, вот человек, да, отошел даже ну, от церкви, как-то что-то не сложилось. Ну, в общем, но человек очень, ну, такой искренний, хороший и, в общем-то, по большому счету, Христа верующий. Ну, вот в церкви как-то не сложилось, он отошел. Через какое-то время я его встречаю, года прошли. Говорю, ну как ты? Говорит, я в церкви, все. А как? Вот что там? Ну, может, кто тебя убедил? Может, какую-нибудь книгу прочитал там или не знаю там что? Говорит, ты знаешь? Да нет, ничего, я все и так знал. Но я вот когда-то как отошел от церкви, там как-то вот мне там было, ну, как-то вот не нашел свое место. Я стал ходить там в детский хоспис, я стал там помогать детям, там еще чего-то. То есть человек стал делать, на самом деле, вот такие дела, как вы говорите, вот как бы вот... Вошел в этот мир, познакомился с этими людьми, и там все, а потом почувствовал, что, собственно, вот это и есть Господь, это и есть Христос. Вот это, собственно, и уже как бы пережив эту встречу со Христом там, у постели умирающего ребенка или где-то еще, я пришел в церковь, и мне это стало уже все вот как бы, но совпало, да, пазл этот совпал. Вера загорелась, да, то есть, когда мы делаем вот этот вот какой-то, идем на компромисс, делаем какой-то грех, то вера гаснет. И наоборот, когда мы что-то делаем, ну, доброе, что-то вот такое подлинное, настоящее, какое-то дело любви, даже если мы при этом не думаем, сейчас вот я что-нибудь такое пойду, старушку переведу через дорогу, и у меня вера там сильнее станет. Нет, если ты так будешь думать, то, так сказать, все так и останется, да? Ты получишь ровно то, что ты хотел получить. Старушка тебе скажет спасибо, если она воспитанная. А именно, когда ты про это не думаешь, а делаешь, тогда так и как некий бонус ты получишь того, что вера твоя начнет гореть.
Пасха, Господня Пасха, и просветимся торжеством и радостью, обнимем друг друга. Дорогой отец Вячеслав, я так рад, что вы сегодня пришли к нам, поговорили с нашими слушателями и вселили в нас еще раз эту пасхальную радость, это удивительное переживание праздника. И я хочу сказать, что даже не только словом, но и своим отношением к слушателю, вот этим внимательным, любовным,
дружеским и очень серьезным отношением, я думаю, вы приобретете в нашей аудитории ту же самую любовь, о которой мы говорили.
Вы слушали беседу с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, записанную в светлые дни Пасхи Христовой 2019 года. Напомню, на первой седмице Великого Поста в нынешнем году отец Вячеслав Перевезенцев отошел ко Господу. Вечная ему память, и завершаем нашу передачу пасхальным приветствием. Христос воскресе из мертвых! Воистину воскресе Христос!